Лудза,
Зилупе,
Брейли,
Краслава
и Лукстен,
Даугавпилс,
Индра,
Разокна,
Карсава,
Малта.
Латгальская студия. На латвийском радио 4.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире Латвийского радио 4, программа «Латгальская студия». У микрофона Инна Плавака. Гость сегодняшнего выпуска – актер Даугавпилского театра и режиссер Вадим Богданов. Формальным поводом для нашего сегодняшнего разговора стала премьера фильма Влады Романовой «Где граница», в котором Вадим озвучивает белорусских политзаключенных. Кроме того, сегодня мы поговорим о том, что интересного происходило в творческой жизни Вадима в прошлом году и что Вадим планирует в этом году. Вадим, привет!
Привет, Вера.
Спасибо, что пришел.
Спасибо, что позвали.
Ну, давай начнем с этого нового фильма «Где граница». Расскажи о том, что ты там делаешь и как ты попал в этот проект.
Ну, я знаком с Владой, и она мне позвонила как-то. Я уже, честно говоря, не помню, когда, потому что достаточно давно, на самом деле, были съемки у нас. Вот, она позвонила, предложила. Я, естественно, согласился, потому что... Ну, для меня это тоже очень важная, больная тема, поскольку у меня есть очень близкий друг, который сам из Беларуси, и, собственно, именно он меня, скажем так, и познакомил с реальностью в Беларуси. То есть до 2015 года я думал, как и очень огромное количество людей, и до сих пор, к сожалению, считают, что Лукашенко – это такой батька. Ну вот помнишь же вот эти КВНовские все истории, когда КВН
да, его хозяин,
так преподносил
который,
такой очень забавно,
да,
в такой...
Прилетает на поля,
да,
всем
да, да, да,
там, ну-ну-ну, и как
он
все...
вот такой вот, ну такой. И я точно так же думал про него. Ну вот я познакомился с в Лондоне еще с актером, который служил в Свободном театре, такой в Беларуси был. Почти вся труппа была вынуждена бежать из Беларуси в 2010, по-моему, году. И он как бы много мне чего рассказал. И он уже в возрасте, скажем так. Вот. Но, тем не менее, вот тогда я понял, кто такой Лукашенко и вообще, что там происходит. И, собственно, конечно, поэтому для меня это предложение Влады, оно было... Я не чувствовал, что я могу вообще отказаться.
То есть я поясню для тех, кто ничего не знает про этот фильм, не смотрел его. Это фильм, который рассказывает о том, что происходит в Беларуси, причем он построен так, что на фоне интервью с людьми, которые бежали, беженцы из Беларуси, на фоне историй политзаключенных, некоторые из них умерли, как раз голосом которых как бы работает Вадим в этом фильме.
Ну, я, извини, поправлю, умерли, тут надо быть с этим словом, потому что не своей смертью, судя по всему.
Погибли.
Они, да.
Да. И на этом фоне звучат интервью жителями Даугавпилса, которые по-прежнему продолжают ездить в соседнюю республику, потому что там дешевые продукты, потому что
сырочки.
Там сырочки, гречка, чистые улицы и так далее. То есть, на твой взгляд, этот проект, он вот как бы, в чем его цель, для чего этот фильм?
Слушай, вот если совсем по-честному, то я уже не раз об этом говорил, как будто бы мне кажется, что какая-то часть меня говорит мне, что все это бессмысленно, что мы никого уже не переубедим. И в целом это...
Но это же еще и фиксация момента.
Да, вот это точно, да. Сейчас я все-таки закончу мысль. Так вот, это работа, которую нельзя не делать, это то, что нужно Владе. Это то, что нужно мне. Это то, что нужно еще иному количеству людей, которые принимают участие в этом фильме. А это на самом деле очень важно. Это речь о том, чтобы себя держать просто в каком-то... Что ты не сошел с ума и не сойдешь в ближайшем будущем с ума. Вот. Я думаю, что это поддержка для тех людей, кто все как бы и так понимает, но это тоже поддержка и какая-то мотивация к тому, чтобы как-то дальше жить, что-то делать, действовать. Вторая часть меня говорит мне, что, ну, может быть, шанс есть кому-то что-то рассказать, кому-то что-то. Но она гораздо меньшая часть, к сожалению, стоит это, наверное, признать. Но это мое такое мнение, я не утверждаю, что это так и есть на самом деле, что невозможно переубедить людей или им как-то какую-то информацию предоставить, чтобы им предоставить информацию, они должны быть готовы ее как бы воспринимать, эту информацию. А как я понимаю, и ты, наверное, это знаешь, что люди не особо-то готовы воспринимать информацию.
Вадим, ты давно активничаешь в социальных сетях, делаешь прикольные ролики, выступаешь там в разных образах. Есть образ Сени Ореха, но в последнее время появилось очень много каких-то новых образов. Что это такое? Зачем ты это делаешь?
Ну, это интересный вопрос. Зачем я это делаю? В интернете точно можно в комментариях найти ответ на этот вопрос. Деньги зарабатываю. Вот, но, к сожалению или к счастью, это неправда, конечно. Я не знаю, зачем я это делаю, потому что, опять же, я возвращаюсь к вопросу о том, кому это нужно. Не уверен, что это кого-то переубедит. Я все-таки настаиваю на том, что это в первую очередь нужно мне самому. А во-вторых, это какая-то та же самая поддержка и мотивация, чтобы просто кому-то кто-то улыбнулся лишний раз из тех людей, кто также не согласен, так же считает, как и я, и находится, скажем так, в публичном пространстве в меньшинстве, если мы говорим про город Даугавпилс, да, вот, то это как-то... Я получаю личные сообщения очень, ну, которые меня вдохновляют, скажем так, продолжать что-то делать. Вот, поэтому это какая-то история для нас, просто чтобы не сойти с ума.
А расскажи, как это происходит? Ведь ты не один работаешь над созданием этих роликов. Как это все?
Да. У меня есть несколько чатов в WhatsApp, и я один из них могу назвать. Там есть мат, но я как-то сейчас перефразирую. Начинается на букву «Е», но я скажу «дурацкие». Mm-hmm. Да? «Дурацкие идеи Вадима». Mm-hmm. Вот. Но это вот то, что мне приходит в голову, и вот нужно что-то придумать, и там вот у нас есть, скажем так, авторская группа, там 3-4 человека, вот так. И мы вот что-то придумываем. Ну, как правило, мне приходит какая-то идея, а дальше я уже как бы так, ну, не то чтобы руковожу процессом, это так, наверное, громко сказано, но инициатор. Я бы назвал себя больше инициатором. Где-то там я и автором являюсь, но в большей степени инициатором, а дальше там уже люди как-то так, хоп, и мы что-то вместе все придумываем.
Я недавно даже видела, что ты обращался к жителям Даугавпилса с призывом принять участие в съемке клипа.
Да,
это
да,
вот
да.
В рамках этого твоего проекта или
да,
что-то
в том числе, да, в том числе.
И как отозвались, какая реакция была?
Несколько человек отозвались. Вот. Но я прекрасно понимал, когда я даже это видео записывал, что моя деятельность в городе Даугавпилс, ну, там, не самая популярная. Поэтому я не ждал какое-то огромное количество людей. Мне на самом деле нужно было немного людей, там, чтобы на фоне создать какую-то массовку. Мне достаточно было там 4-5 человек. Ну, эти люди нашлись. Они из Нью-Иста. Вот. Но несколько мне написало, если честно быть. Вот. Но они просто в этот момент не могли. Они не находились в Даугавпилсе, поэтому... Вот. Но я прекрасно понимаю, осознаю. Мне очень часто пишут в комментариях, что это я здесь никому не нужен, вали отсюда и так далее. Там. Как бы я прекрасно понимаю, что вот какие-то мои такие штуки, они, ну, действительно не популярны. Я как бы не в розовых очках. Но в каком-то смысле меня это даже как-то подогревает и мотивирует, не знаю. Так что, да, меня это не смущает нисколько.
Ну, и ты вот упомянул команду «Невист», а я хочу сказать, что на самом деле есть некая общность в Даугавпилсе, да, людей, которых все-таки объединяют общие ценности. И,
само
возможно,
собой.
Не так их много, но они есть.
Само собой. Нет, я даже думаю, что их гораздо больше, просто, наверное, нам как-то сложно найтись. И мы же не какая-то структура, в конце концов. Да, у нас есть то, с чем мы согласны, и мы можем помогать друг другу. Вот у меня что-то родилось, я пришел сюда, к ребятам обратился, они мне помогли. И вот на таком уровне мы как бы работаем. Но я уверен, что у нас еще есть, мне хочется в это верить. Ну, как-то мы просто в разных плоскостях, может быть, находимся.
Я дополню, что «Нью-Ист» — это молодежная организация, Институт культуры «Нью-Ист», организация, которая объединяет активных людей, молодых людей в Даугавпилсе. И действительно, эти ребята проводят очень много мероприятий, выставок, в том числе вот премьера фильма «Влады» прошла именно в офисе «Нью-Ист». Но они действительно очень активные в нашем городе. Ну и вот Вадим говорит, что поддерживают его инициативы, помогают ему в его проектах.
Латгальская студия. Ноат Вискан, Радио 4.
Я напомню, что у нас в гостях Вадим Богданов, актер и режиссер Даугавпилского театра. Мы поговорили о премьере фильма Влада Романова «И где граница?». Мы поговорили о активной деятельности Вадима в социальных сетях. И сейчас я бы хотела спросить тебя про прошедший год, про 2024 год. Вот если бы тебя попросили назвать несколько самых важных для тебя значимых событий, ну, наверное, в твоей творческой жизни, в твоей работе, а что бы это было?
Ну, определенно точно это мой первый моноспектакль «Человек-тиран». Я бы даже сказал, что это событие, которое, ну, не только в творческом каком-то контексте, но и в таком личном, потому что мне даже сложно назвать это спектаклем, это какой-то такой перформанс, акционизм или что-то такое, потому что там очень много личного, поэтому и, наверное, да, это во всех смыслах для меня большое событие. Ну и, конечно, премьера в нашем Даугавпилском театре, моя как режиссерская работа «Сиротливый Запад». Естественно, да, для меня это тоже большой шаг, к которому я долго очень шел и вот, наконец, дошел.
«Человек-тиран», я добавлю тоже, что это тоже проект, который родился здесь вместе с командой «Ньюист», а вот уже «Сиротливый Запад» — это полноценный спектакль в Даугавпилском театре.
Слушай, ну я еще со студенчества, у меня всегда были попытки режиссировать. Тогда я, может быть, не до конца понимал, что это именно такие потуги к режиссуре, поскольку я работал со своими однокурсниками, я им там, мне, скажем так, мне интереснее было сделать с ними там этюды, что-то помогать, что-то там такое, чем там самому. Хотя, конечно же, у меня, как у актера, амбиции тоже есть, и поэтому тут вот на каком-то этапе моей жизни выиграли именно актерские амбиции. Вот сейчас они как минимум выровнялись с режиссерскими, ну а в будущем, не знаю, может быть, это вообще режиссерские амбиции вообще выйдут на передний план. Ну и потом мы делали всякие, снимали видеоклипы, там я писал сценарий, режиссировал это все. Ну, то есть мне это все было безумно интересно, именно работа с актерами. Я так называл, работа с выдумкой, с фантазией, с тем, чтобы что-то из ничего, чтобы что-то получилось, чтобы создать какую-то историю. Не знаю, мне это всегда безумно нравилось. Ну, в какой-то момент времени я просто подошел к Олегу Шапошникову и просто спросил у него: можно ли поставить у нас в театре спектакль? И вот я подумал, ну что, почему бы и не спросить? Вот он сказал мне: ищи пьесу. Ну вот я нашел пьесу.
Ну и успешный опыт, я насколько понимаю. Билеты распроданы, премьера на ура, зал стоял, я была на премьере.
Ну да, наверное, мне сложно судить. Я еще со студенчества понял, что, во всяком случае, я не смогу быть объективным, поэтому я просто не буду это оценивать как там зритель. У меня есть свои, скажем так, вопросы, свои там нюансы. Я понимаю, где мне нравится, где мне не нравится, где нужно доработать. Там. И это вот уже такие профессиональные вещи. А оценивать с точки зрения там успеха, не успеха, это пускай либо там зритель, либо критики, либо там кто угодно, но я воздержусь от этого.
Вадим, я хочу еще про одну премьеру поговорить. Это «Загнанных лошадей пристреливают». Как долго ты учился выбивать чечетку?
Ой, нет, ну это было в студенчестве. О, нет, не вру, не в студенчестве. Это был, по-моему, как четвертый, может быть, курс. 2 месяца я по 4-5 часов в день стоял у стены, упершись лбом о стену, потому что, ну, устаешь, и чтобы выбивать обычную четверку, чтобы нога просто привыкла к этому, и чтобы ты не думал о том, как это делать. Ну и в какой-то момент, когда все это уже вбито в твоих ногах, то тогда уже там какие-то комбинации и так далее. И это вот осталось, я сколько не практиковал, но когда надел стоповки, я понял, что нет, это уже не выбить. Там, понятно, технику надо дорабатывать, но в целом как бы это уже не выбьешь ты из организма. А именно здесь это, на самом деле, мои старые комбинации, просто они немножко там интегрированы, немножко переделаны, но, по сути, это те комбинации, которые я еще в студенчестве делал. Я там допускаю кучу ошибок, просто невероятное количество. Но мне что хореограф наша Ирина, что там мои коллеги, они говорят: только ты знаешь, где ты там пропустил один удар каблуком. Вот. Но я это слышу и как бы... И очень паникую, мне не нравится это. Но именно поэтому мне вот теперь нужно готовиться каждый раз. Какой-то там полчаса, минут 40 потратить на то, чтобы немножко постучать.
Вадим, а что с кино?
Кино, ну вот я, кстати говоря, на днях еду на съемки, один корейский фильм, какой-то серьезный продакшн. Меня там будут, кстати, перекрашивать в блондина. Я впервые в своей жизни буду блондином.
Съемки где будут?
В Риге, да. Театр пошел на уступки, и мне разрешили перекраситься. Ну, я, наверное, ненадолго все-таки буду блондином, но тем не менее. Это будет светлый этап моей киношной карьеры. Что касается моих проектов, которые мы все пока пишем, ну, есть у меня там переговоры, разговоры с продюсером, вот, но пока все это в стол. Наверное, 4 каких проекта у меня есть, которые там в разработке. Один короткометражный фильм, написан полностью сценарий, даже расписан весь бюджет, сколько надо, чего как. Но все это сложно. Но продюсер как бы у меня вот есть, который вот приезжал, Вадим Зайковский такой, где вот они сюда приезжали, снимали здесь, на Ригас там в опере, по-моему, да, они снимали, да, вот. Пока просто занимаемся тем, что пишем, готовимся к тому, что когда-нибудь один из этих проектов все-таки выстрелит, и мы сможем что-то такое снять. Я просто не хочу сейчас там что-то озвучивать, что у нас там есть прям хороший вроде бы такой переговорный процесс, но пока это все сложно. Это, во-первых, из Даугавпилса очень сложно этим заниматься. У нас нету здесь... И вообще, я не то, что у нас здесь, в Латвии, если ты хочешь что-то снимать, то, конечно, тебе нужно быть находиться в Риге. Там вся эта индустрия крутится. Ну и опять же, да, образование. У меня нету режиссерского киношного там образования, вообще режиссерского. Поэтому это тоже как бы проблема. Возможно, без образования. Это вполне возможно. И может быть, если бы у меня после ФАТы у меня был бы не один проект, а пошли бы несколько, может быть, мне было бы проще. Но вот как-то там не случилось. И вот мы немножко так застряли, взяли как бы паузу. Но я, опять же, реализовался в театре, что мне тоже очень нравится, и поэтому, да, кино, я не скажу, что оно на паузе, потому что, опять же, мы работаем, и я трачу свои личные деньги, потому что я не один пишу, я пишу с профессиональным драматургом, сценаристом, но пока это все лишь такой вклад в какое-то будущее, непонятно, ближайшее или не очень ближайшее.
Ты несколько раз упомянул сериал «ФАТ», и я просто напомню нашим слушателям, что первый сезон этого сериала, да, ты принимал участие.
Ну, непосредственно, да. Был написан сценарий. Мы с Кристиной Вайнштейн написали сценарий. Вот, по идее Арни со Слобожанином. Ну, я был там в качестве режиссера, да.
Да, это первый сериал на латгальском языке, да. Снятый практически полностью в Даугавпилсе.
Ну, да, в окрестностях Даугавпилса, давай так скажем.
Да, второй сезон ты уже не принимал участие.
Да, второй сезон был уже без меня.
Ну и какие планы на этот год? Что ты ждешь сам от себя, от жизни?
Ну, на самом деле, поскольку вот мои вот эти активности, как ты их назвала, по-моему, да, как-то так, вот, они набирают обороты, в том смысле, что я чувствую отклик у людей, я чувствую, что это нравится, в конце концов, мой канал на ТикТоке растет потихоньку, вот, у нас есть несколько идей таких интересных, которые мы хотим развивать, вот, наверное, к лету мы, наверное, это сделаем, но это что касается такой вот... условно, публичной какой-то жизни. А что касается творческой и профессиональной, то мы сейчас пишем с Андреем Тимофеевым пьесу для моноспектакля очередного, теперь уже очередного. У нас есть рабочее название, но оно очевидно будет меняться, а название такое «Уроки латышского». Это очень интересный проект, который у меня давно болело на эту тему. Мне сложно всегда было об этом говорить, потому что, ну, во-первых, это моя личная проблема, латышский язык, мне он, правда, очень тяжело дается, но, тем не менее, я этим пытаюсь заниматься. Но даже проблема не в самом спектакле будет не о самом знании или незнании языка, она, конечно, больше, наверное, будет об идентичности, самоидентичности, и это то, что внутри, а то, что снаружи, это в том числе и знание, незнание языка. И об этом, вот об этих всех вопросах, об этих, ну, наверное, в каком-то смысле муках. Скажем так, ну, могу так немножко проспойлерить, это будет... конфликт внутри одного человека, у которого есть его там альтер-эго или какой-то там, можно это как-то по-другому назвать, который ему говорит, что ну а зачем тебе знать латышский язык? И есть его другое «я», которое говорит, что я уважаю эту страну и хочу знать этот латышский язык. Который ему говорит, ну а что именно? Ну вот что? Что она тебе дала? И так далее. Ну короче, вот это такой конфликт, это будет, я думаю... Наверное, весьма провокационно, наверное. Вот. Но в целом задача не в провокации, а задача в попытка, во-первых, самому разобраться в себе, а во-вторых, попробовать поговорить с латышским обществом, потому что спектакль будет в том числе и на латышском языке, что для меня тоже большой вызов, как ты понимаешь. Я так думаю, что это для меня будет важным очень. Мы пока только начали, но это точно будет очень важным проектом для меня лично. Вот так. И есть у нас такая идея, может быть, мы его снова на лампу попробуем.
Если... Ну да, премьера «Человека-тирана», она как раз прошла на фестивале, разговорном фестивале «Лампа». Да. Уже как бы начало положено. И, кстати, насколько я помню, очень хорошо восприняли этот спектакль там.
Да, да, да. Нет, очень хорошо. Были очень хорошие отзывы. И для меня, на самом деле, там, ну, и не, очень неожиданные отзывы были.
И я так понимаю, что благодаря этому показу спектакль потом поехал и в Ригу, и в Нарву. Кстати, вот интересно, реакция зрительского зала. Ты там взаимодействуешь. В спектакле «Человека-тиран» ты очень много взаимодействуешь, да, с публикой, которая приходит. И мне кажется, я несколько раз была на этом спектакле, от того, кто сидит в зале, тоже в какой-то мере зависит настроение и вообще, мне кажется, и какие-то твои даже монологи. Да? То есть это такая импровизация.
Ну, само собой, да. Ну, вообще, любой спектакль – это... Тем, наверное, и прекрасен театр, что не бывает одинаковых спектаклей. Вот. Но здесь на этом построен сам процесс. Да? То есть, конечно же, у меня нету там готовых, заготовленных каких-то вещей. Ну, какие-то есть заготовленные вещи, но я не знаю, что там, как будет реагировать зритель, поэтому я там реагирую здесь и сейчас. И это добавляет, естественно, и остроту, и живой там, интерес у зрителей в том числе. Вот. И дискомфорт. Конечно же, потому что театр — это тоже и про дискомфорт.
Реакция публики, как отличалась?
Поэтому тут, знаешь, как отличалась? Ну, она везде была разная, поэтому мне сложно как-то, ну, там сказать, что когда зритель такой, я не знаю, какой зритель. Как мне кажется, в 99% случаев это зритель тот, который там, ну, и так со мной согласен. Ну, как мне так кажется, потому что... По-моему, только однажды было так, что я прям почувствовал, что в зале вот сидит человек, который вообще не согласен с тем, что я говорю. Но он сидел молча и как бы... Вот. А так, в целом, очень... Я примерно представляю себе, что за зритель. И мне жаль, что, на самом деле, не в Даугавпилс так... Не захотел, если по-честному так, ну, мое мнение, не захотел пойти на этот разговор, даже пускай не очень удобный разговор. Мы сделали в Даугавпилсе, если я не ошибаюсь, по-моему, 3 спектакля. 3 или 4. Ну, соответственно, это там меньше 100, в районе 100 людей. 100,
ну да, и он проходил здесь, опять же, в офисе Ньюизда, где очень небольшое количество людей.
Ну, и вот
людей.
Я и говорю, там плюс-минус 40 человек, допустим, со спектакля. То есть это 120 человек пришло посмотреть. Мне кажется, что... Потому что спектакль изначально, когда я его писал, он был ориентирован не на лампу. Потому что, что я знал о лампе? Я ничего не знал. Что там за зритель, чего, как? И, конечно, я писал про Даугавпилс. И для меня... Мне важно было и интересно мне было, если бы туда пришли люди, которые там со мной не согласны как-то... У которых другие взгляды, другая позиция там, по каким-то вопросам. Мне было интересно. Я читал в комментариях, что многие там, кто не был на спектакле, но вот они уже знают, что там, значит, что там происходит в спектакле, но там ведь есть вещи в этом спектакле, которые очень неоднозначные. Про вот этого дедушку, скажем. Я знаю, что там часть латышского общества — это не очень-то как бы удобные, да, вещи. Об этом не очень так комфортно говорить, потому что, ну, сложно там контраргументировать на такие вещи. Вот. Но я и это проговариваю, и мне кажется, очень подробно проговариваю. Я не скольжу по верхам там. Типа, вот, нет, я на этом очень серьезно останавливаюсь. Но здесь, о чем я и говорил в начале нашего с тобой разговора, что никто не готов воспринимать никакую информацию уже на этом этапе сегодня. И я не уверен, что были готовы там даже в самом начале всей этой войны. Ну, как-то так сложилось, что очень быстро мы прям по разным берегам оказались. И оказались в этом черно-белом мире. И никак из него не выйти. Как бы ты ни старался, все равно ты оказываешься либо там, либо там. Даже к вопросу о том, что когда у меня есть вопросы, которые там возникают у латышского общества, какие-то вещи, какие-то такие инициативы, я с этим не согласен. И вот я только выскажу какую-то мысль, я сразу оказываюсь в другом лагере. Ну, мне даже сложно подобрать слова, но я уже достаточно давно, у меня крутится эта мысль о том, что все накалилось до такой степени, что тебе приходится выбирать между... Либо ты со своими там принципами, своими ценностями, да, и тебе что-то не нравится, и перед тобой выбор. Давай я другой пример приведу. В общем, я веду стримы в ТикТоке, и там я разговариваю с россиянами. И разговариваю в такой... Иногда можно назвать это таким троллингом жестким. Один раз так случилось, что я попал на украинца. Это чат-рулетка. Я попал на украинца. И первое, что он меня спросил... То есть я у него спросил, ты откуда? Он говорит, ну, типа... Он говорит, я украинец. А ты где сейчас? Он говорит, я в Москве там. И он меня поставил в тупик. Я не знал, что делать дальше. И я не понимал, как к нему относиться. И это, как я убежден, что это был то ли ФСБшник, то ли еще что-то такое. Но это сейчас тоже звучит как теория заговора или там какая-то конспирология, я прекрасно понимаю. Но уж больно он был подкован во всех этих вещах. Он в две секунды перевел тему на Латвию, на проблему русскоязычных латышей, на неграждан. И там я просто закопался, потому что я не знал, что ему ответить. И вот я оказался перед этим выбором. Он говорит, ты считаешь, что это проблема ли это, паспорта неграждан? Я говорю, да, проблема. Ну так занимайся этим, что ты лезешь туда? И вот что на такое ответ? Ну типа как? И вот этот вопрос, сейчас я теперь вернусь. Я для себя ответил, почему, мне очень часто прилетает, почему ты не занимаешься, у нас что, в Латвии мало проблем? У нас что, наше правительство там не зажигает иногда? И я себе ответил на этот вопрос. Для меня с моральной, моя мораль, мне там моя какая-то, не знаю, совесть, как хочешь ее называй, она мне говорит о том, что я пока вот с этим не разберусь, вот оно с этим, с теми русскоязычными, которые сейчас топят за Россию, которые поддерживают всю эту войну, моя вот какая-то, что-то внутри меня, оно не позволяет мне сейчас там говорить о проблеме не граждан там. Ну вот не могу, ну вот я ничего с собой поделать не могу. Я как будто бы... У меня сразу почва под ногами уходит куда-то. Как будто... Вот это для меня на данный момент важнее гораздо. Хотя я не отрицаю вот эту проблему. Я не знаю, как об этом говорить. В тот момент, когда люди, с которыми ассоциируюсь и я тоже, поскольку я русскоязычный и так далее. И как будто бы... Хотим мы этого или не хотим, но часть общества, вот вся другая Латвия, Даугавпилс воспринимает, вот из-за вот этих людей, которые громче всех в интернете кричат, что Даугавпилс другой, мы другие. Вот это, я ненавижу вот это слышать. И для меня очень важно попробовать их перекричать, сказать, нет, мы такие же, как и вся другая Латвия. Именно поэтому для меня важнее сейчас разобраться вот с этим, чем там... Хотя я понимаю, что это тоже проблема. Но, во-первых, и, надеюсь, такого не случится никогда. Нету у нас тут войны между друг другом. И никто никого не убивает. А вот то, что происходит там, и когда это поддерживается, не какую-то там социальную несправедливость, да, а убийство людей. Вот это я считаю важнее на данный момент времени. Это очень непростая, нетривиальная вообще мысль. Я сам до конца не знаю, насколько она типа, правильная, и вообще, как вот можно к этому относиться, правильно это или неправильно. Это очень сложный внутри меня разговор про это. И я не уверен, что все так нужно действовать, так нужно жить, на это смотреть. Но это то, как я пытаюсь с собой говорить про это. И я до сих пор в процессе. То есть, ну вот так я себе на это отвечаю. Сначала... Мне нужно там. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь это сделать, или возможно это или нет. Но вот это меня беспокоит больше, чем проблемы условных неграждан. Проблемы условных неграждан — это в кавычках, да, это там весь спектр всего, и там с русским языком и так далее.
Вадим, спасибо большое. Откровенно, как всегда, прямо. На этом программа «Латгальская студия» с вами прощается до следующего воскресенья. Над этим выпуском работали журналист Инна Плавака и продюсер Карина Важная. Если вы что-то пропустили, то нас можно найти и послушать в архиве Латвийского радио 4. Там есть все выпуски «Латгальской студии». Кроме этого, программа доступна в мобильном приложении Латвийского радио. Встречаемся там, где вам удобно.
Лудза,
Зилупе,
Брейли,
Краслава,
Илуксте,
Даугавпилс,
Индра,
Резекне,
Карсела,
Малта.
Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.